Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Раменского радио Инна Долгова. За режиссерским пультом Елена Перетокина. У нас прямой эфир. Его телефон 46-393-27. В студии Раменского радио Михаил Юрьевич Шведов. Врач-уролог, врач высшей категории, ординатор урологического отделения Раменской центральной районной больницы. Добрый вечер, Михаил Юрьевич.
Добрый вечер.
Несколько слов о госте. Михаил Юрьевич жуковчанин. После окончания школы в 1987 году поступил в Московский второй медицинский институт. После его окончания 3 года работал хирургом в Жуковской городской больнице. Далее получил специализацию урология и более 20 лет работал урологом в городе Жуковский. В Раменской центральной районной больнице работает 6 лет, с мая 2011 года. У Михаила Юрьевича 2 сына, младший, 5-курсник 3-го медицинского университета. Вот так коротко о нашем уважаемом госте. Будем сегодня говорить о почках и о других болезнях, которые преследуют нас по жизни. Вот болезнь почек у каждого 10-го россиянина. Есть такая статистика. И такая есть статистика, что 10% жителей нашего земного шарика имеют болезни почек. Есть Международный день почки. Врачи называют почки молчаливым органом. Они начинают болеть и подают тревожные сигналы не сразу, а часто на поздних стадиях. Долго терпят. Михаил Юрьевич, вот в нескольких словах, что такое, что это за орган наш? Их же 2, да, наших почек. Его функции. Ведь без них жизнь невозможна.
Да, конечно. Природа дала нам запас прочности благодаря тому, что у каждого обитателя имеется 2 почки. И сразу скажу, в тех ситуациях, когда вдруг в силу определенных заболеваний нам приходится удалять орган, то практически остающаяся единственной почкой берет полностью на себя функцию обеспечения организма жизнедеятельностью.
Еще бы 2 сердца бы нам, да?
Да, интересная мысль. Кстати, на эту тему я бы не стал говорить, что это невозможно, поскольку я уролог и занимаюсь лечением еще и предстательной железы, а многие называют предстательную железу вторым сердцем мужчины. Но вернемся к функциям почек. Конечно, главная и основная функция почек – это выведение из организма шлаков, как мы, медики, говорим, азотовыделительная функция почек. И если вдруг эта функция оказывается пораженной, то страдает весь организм. Больные, страдающие хронической почечной недостаточностью, представляют из себя тяжелый контингент. Им требуется специальное лечение, зачастую заместительная терапия, то, что мы называем искусственной почкой или аппарат гемодиализа.
Вот у меня и был такой вопрос, что такое почечная недостаточность? Вот вы уже вкратце об этом сказали, да?
Да.
И вот существует 3 вида заместительно-почечной терапии, вот когда почки уже не работают. Об этом, пожалуйста, расскажите. Трансплантация почки, да, гемодиализ, да, и перитониальный анализ. Диализ.
Перитониальный диализ, да. Речь идет о тяжелой патологии, когда в организме в результате нарушения работы почек начинают скапливаться азотистые шлаки. В анализах мы это видим как такие показатели мочевины и креатинин. Если они повышены хотя бы в 2 раза, состояние больного становится уже весьма серьезным, сложным. Вот. Если же показатели эти превышают норму в 10 и в более раз, то здесь уже может идти речь о фатальном исходе. То есть спасти больного действительно может только заместительная терапия. Перитониальный диализ – один из методов лечения. Технология его, в общем-то, коротко говоря, состоит в том, что через брюшную полость происходит переливание большого количества жидкости, которая на себя забирает часть циркулирующих в крови шлаков и таким образом уменьшает степень почечной недостаточности. Гемодиализ – это более современный метод лечения. Он состоит в том, что у больного забирают его кровь частично, пропускают через ряд фильтров, которые и отбирают вот эти самые шлаки.
Очищают.
Совершенно верно, очищают. И затем снова возвращают в организм. Ну, а радикальным, так сказать, наиболее современным методом лечения является, безусловно, трансплантация почки. Но вы сами понимаете, что это связано с большими техническими, этическими, медицинскими и другими проблемами.
А вот искусственная почка есть?
Ну, мы все знаем, что сейчас активно наши ученые разрабатывают все возможные...
Ну, так пока еще нет ее, да? Вот только и тут разработали, да, искусственные.
Ну, сейчас, в общем-то, на подходе и искусственная почка, и искусственная печень, и, в общем-то, выращивание клонов клеток. Вот это, наверное, ближайшее будущее медицины.
А где у нас в районе можно делать, куда вы направляете, на гемодиализ?
Ну, безусловно, прежде чем направить больного на гемодиализ, он проходит лечение в стационаре. Угу. Вот, с ним занимаются как мы, урологи, так и специалисты-нефрологи и, конечно же, реаниматологи. Вот. И при необходимости, значит, мы имеем возможность направлять наших больных в открытые койки на базе детского бывшего санатория в Кратово. Кроме того, в нашем, так сказать, медицинском округе располагается Жуковская больница, в которой уже в течение 4, если не 5 лет, функционирует отделение гемодиализа с большим количеством коек, с хорошей пропускной способностью, и больные Раменского района и города Раменское при необходимости получают там квалифицированную помощь.
Я когда готовилась к эфиру, у меня такой вопрос возник. Вот какая разница между урологом и нефрологом? Потому что мы еще хотели нефролога пригласить, а она на больничном с ребенком. Ну вот нам посчастливилось с вами пообщаться.
Понимаю. Значит, различие простое, и оно определяется тем, каким методом лечения занимается доктор. Если это доктор хирургического профиля, то есть врач, который владеет оперативными методами лечения, то это урология. А если это терапевт, который специализируется на заболеваниях почек, то это нефролог.
Хорошо, но вот если какие-то появились первые симптомы, вот что должно насторожить? Отеки, необъяснимая слабость, утомляемость, бледность, изменение цвета и количества мочи. Вот лабораторные показания. Вот к какому врачу-то идти, к урологу или к нефрологу? Первые шаги-то. Куда обращаться? Правильнее.
Понимаю вас. Если мы сейчас говорим о хронической почечной недостаточности.
Да, ну вот об этом пока.
Да, то мы с вами с этого и начали, что почку называют немым органом.
Да.
Она не заявит о себе сразу же. Поэтому могут быть так называемые малые симптомы. Слабость, недомогание, раздражительность. Вы скажете, у кого их нет сейчас, да? Плюс, совершенно верно вы отметили, уменьшение количества выделяемой за сутки мочи. И вот к нам в стационар зачастую больные попадают, когда они сутки, иногда и двое, не выделяют из организма мочи.
Вы знаете, я читала, правильно или нет, что 1,5 литра мочи у здорового человека должно за сутки выходить, и мочеиспускание 4-6 раз.
Совершенно правильные параметры вы назвали, но мы, урологи, зная о мочекаменной болезни, в частности, своим больным всегда рекомендуем большее количество жидкости. Мы рекомендуем 2 литра мочи, чтобы выделялся человеком в сутки.
По-моему, так оно. Полтора, да, по-моему, маловато.
Поэтому как-то надо выпить за сутки, получить в организм надо где-то 2-2,5 литра жидкости, а летом и того более.
Ну, ты к какому врачу идти? Ну, сперва, конечно, к терапевту, как всегда.
Первый наш диагност – это врач самого широкого спектра диагностики клинического мышления. Это, конечно же, терапевт. Терапевт проведет первичную диагностику.
Анализы сдаст.
Банальные анализы, конечно же, сдаст. Для диагностики здесь достаточно бывает анализа мочи, клинического анализа крови, биохимического анализа крови, о котором мы уже с вами говорили, где мы оцениваем уровень мочевины и креатинина крови, а также ультразвуковое исследование мочевых путей и мочеполовой системы.
Михаил Юрьевич, если вот так я спрошу, вот что наши почки любят, а что наши почки не любят?
Интересный вопрос. Но если изолироваться от организма в общем и рассмотреть только почки, то любят наши парные органы, безусловно, жидкость.
Угу. Чистую воду хорошую, да?
Хорошую, качественную воду, хорошие естественные соки, не содержащие какие бы то либо консерванты, стабилизаторы и прочие неприродные компоненты, да? Вот. Также для нормального функционирования почек обязательно нужны и белки, поэтому мы тут переходим и к питанию. Должно быть правильное, сбалансированное питание, содержащее достаточное количество белка, ну и определенный уже уровень жиров, углеводов, микроэлементов, безусловно. Тепловой режим играет роль.
Да, вот тепло любит простужаться, да, переохлаждение.
Совершенно верно. У-у-у. Мы часто у себя в отделении наблюдаем молодых пациенток, которые не по сезону одевшись, оказываются на больничной койке, потому что вот именно нарушили.
Застудили.
Ну, если в быту говорить, да. Застудились, да. И таких немало. Вот, поэтому не любят почки, конечно же, токсические любые вещества, потому что это наш защитный фильтр. И вся кровь, которая в нашем организме циркулирует, она проходит через почки многократно. Поэтому, конечно, токсические вещества, яды, алкоголь.
Сидячий образ жизни.
Сидячий образ жизни. Безусловно, для наших почек диабет. Враги.
Да?
Отдельная большая тема – сахарный диабет. Безусловно, заболевание, поражающее все органы и системы, и в том числе и почки.
Михаил Юрьевич, вот ВОЗ внесла болезни почек в пятерку самых опасных заболеваний. Ну, у нас какие? Сердечно-сосудистый – раз, онкология – два, болезни легких – три, диабет – 4, и вот почки на 5-м месте.
Да.
Правда, что больные почки – причина инфарктов и инсультов. Вот 90% почечных больных умирают в раннем возрасте от инфаркта. И почему так почки влияют вот на сердце?
Хороший
то
вопрос.
Есть на сосуды, да? Даже правильнее, на сосуды.
Мы сейчас как раз тогда и рассмотрим вторую важную функцию почек. Это функция поддержания кровообращения и артериального давления. У нас в почках заложены механизмы регулировки артериального давления. Поэтому, когда происходит нарушение функции почек, нарушается еще и свертывающая система крови. И это уже вторично может приводить к осложнениям со стороны сердечно-сосудистых органов, сердечно-сосудистые заболевания, о которых вы сказали, инфаркты и инсульты.
Михаил Юрьевич, вот весной обостряются многие хронические заболевания, в том числе и болезни почек. Вот одна из них – пиелонефрит. Давайте об этом заболевании поговорим. Причины, симптомы, ну и лечение какое. Бывает же и хронический, да, пиелонефрит?
Да, это одно из часто встречающихся в нашей практике заболеваний. Но в большей степени стационарный уролог сталкивается все-таки с острым пиелонефритом. Причины его мы уже начинали освещать. Это переохлаждение. Также это может быть наличие каких-то хронических очагов инфекции в мочеполовой сфере. И заболевание, собственно, мочеполовой системы, одно из которых, кстати, мочекаменная болезнь. Поэтому пиелонефрит может быть как первичным, так и вторичным. То есть первичный пиелонефрит, когда нет других заболеваний мочеполовой системы, а вторичный пиелонефрит, когда мы имеем первичное заболевание, скажем, мочекаменная болезнь, аномалии развития мочевой системы, травмы мочевой системы, и на этом фоне вторичный пиелонефрит. Заболевание зачастую протекает тяжело.
Температура, по-моему.
С высокой температурой тела, с ознобами, потрясающими ознобами. Они характерны для наших больных в острой стадии болезни. Интоксикацией, то есть отсутствием полного аппетита, разбитостью, уменьшением количества выделяемой мочи. И зачастую лечение этих больных требует серьезных усилий. Не только введение мощных антибактериальных препаратов, внутривенных инфузий детоксикационных препаратов. Но в случае, если этот пиелонефрит вторичен, то необходимо ликвидировать, собственно, первую причину заболевания. Если, скажем, это камень, который нарушает отток мочи по мочевым путям, то, не устранив этот камень, мы не сможем справиться с пиелонефритом.
Как удаляются камни из почек? Ну, хирургический путь, это понятно. И есть еще как-то вот дробление, да? Что-то вот еще сам, сейчас по-современному-то еще что-то есть?
Да, безусловно. Это, как говорится, одно из наших самых основных заболеваний – мочекаменная болезнь. Если исторически на эту тему взглянуть… Раньше в арсенале врачей единственным методом лечения была операция. Операция представляла из себя травматичную, большую, сложную, подчас с большой кровопотерей операцию. Но, к сожалению, удаление камня из мочевых путей, будь то почка, будь то мочеточник или мочевой пузырь, к сожалению, не исключает повторного образования камней. Поэтому этот метод сейчас остается в нашей практике, но является уже не ведущим. Поскольку в урологии сейчас произошла революция. И революция эта называется литотрепсия. А по-русски говоря, камнедробление. И различаются несколько видов камнедробления. Значит, есть метод, который позволяет не внедряться внутрь организма. Современные литотриптеры устроены таким образом, что энергия высокой волны подводится чрезкожно, но фокусируется именно внутри организма на камне и разрушает камень на мелкие фрагменты, которые в последующем должны
выйти.
Самостоятельно отойти, да, совершенно верно, самостоятельно отойти по мочевым путям. Вот такие методы литотрепсии различаются между собой по технологии. Есть ударно-волновая литотрепсия, есть ультразвуковая литотрепсия и другие современные методы, которые с успехом применяются в урологии. Но зачастую эта методика оказывается неприменима, когда камень оказывается в мочеточнике. То есть он уже вышел из почки, он уже нарушает отток мочи, он уже вызывает осложнения, в частности, тот пиелонефрит, о котором мы поговорили, и другие гнойно-септические осложнения. И возникает необходимость проведения литотрепсии контактной. То есть используется технология эндоскопии. Специальный инструментарий, он есть в арсенале нашего урологического отделения Раменской больницы, проводится через естественные мочевые пути, без всяких проколов, без всяких разрезов. Этот инструмент позволяет добраться до камня, который располагается в мочеточнике, в нижнем отрезке, в среднем отрезке, ну, в некоторых случаях даже и в верхней трети мочеточника. Определить размеры этого камня, его структуру, наличие стенки мочеточника рядом с этим камнем и в итоге разрушить этот камень при помощи специальной механической энергии. Также эта технология позволяет наиболее крупные фрагменты тут же извлечь наружу, ну а мелкие, которые остаются, потом имеют возможность отходить самостоятельно при наличии специальных так называемых внутренних дренажей мочевой системы. Мы заканчиваем эти операции установкой в почку так называемых катетер-стентов.
То есть это все у нас делается, да?
Вот эта методика уже в течение 5 лет нами осуществляется, и мы имеем, в общем-то, хорошие результаты по этой методике.
Михаил Ильич, а вот в почечной лоханке камень, он же оттуда не выходит, его и раздробить нельзя, ничего нельзя с ним сделать.
Ну вот как раз...
Я знаю, у меня одна знакомая, у нее был приступ после родов, и вот прошло уже около 40 лет, и так она с ним, по-моему, и живет.
Ну, наверное, она не хотела активно с ним распрощаться.
Может, потому что сказали, что нельзя его оттуда извлечь.
Ну, данную конкретную ситуацию я не буду комментировать. Это надо смотреть данные обследования больной. Но, в принципе, вот тот метод литотрепсии дистанционный, о котором мы с вами говорили, он вполне применим при наличии камня в лоханке.
То же самое возможно.
Да, он как раз, так сказать... является приоритетным даже при таком расположении камня.
А мы продолжаем прямой эфир с Михаилом Юрьевичем Шведовым, врачом-урологом, врачом высшей категории, ординатором урологического отделения Раменской центральной районной больницы. Телефон в студии 46-393-27. Михаил Юрьевич, наши мужчины ходить к врачам не любят. Обычно их приводят к врачам жены. Предстательная железа – это сейчас прямо бич для наших мужчин. Вот в России прирост заболеваемости раком предстательной железы за последние 10 лет составил 120%. И только 15% выявляется на ранних стадиях. Мы прямо сейчас про рак говорить не будем, а поговорим просто об этом заболевании, о простатите и аденоме простаты. Пожалуйста.
Да, хорошо. Это действительно самая часто встречаемая патология в урологическом стационаре болезни предстательной железы. Я бы сразу хотел выделить 3 основных вида этих заболеваний. Ну, раз вы уже назвали злокачественные, но образование – это одна сторона вопроса. Доброкачественные заболевания предстательной железы, пожалуй, это основная масса наших пациентов. А также воспалительные заболевания, простатиты. В отношении простатитов, безусловно, я бы отнес большую часть этих контингентов к амбулаторной помощи. У нас функционирует кабинет уролога в городской поликлинике. Там работает наш замечательный специалист Зинков Дмитрий Вениаминович. И он осуществляет диагностику, лечение этих заболеваний. Что касается первичного простатита, это обычно заболевание молодых мужчин, ведущих активную половую жизнь, активную социальную жизнь. И зачастую курсы лечения медикаментозные дают им повышение качества жизни и улучшение результатов лечения. Но бывает простатит и вторичным, когда он протекает на фоне имеющихся других болезней предстательной железы, в частности, доброкачественной гиперплазии предстательной железы, или, как раньше называли ее, аденома простаты. Это удел большей части пациентов после 50 лет и практически всех больных, после всех мужчин после 60-65 лет. Хотел бы подробнее остановиться на этом заболевании. Доброкачественная гиперплазия простаты вызывает в той или иной степени нарушение акта мочи, испускания, что в свою очередь приводит к осложнениям, таким как острая или хроническая задержка мочи, образование камней в мочевом пузыре, в мочевой системе и в далеко зашедших стадиях развитием почечной недостаточности, которую мы с вами уже рассматривали в начале беседы. Да. И совершенно правильно вы сказали, что больной должен сам прийти к урологу. Он должен обратиться активно. Ведь болезнь тоже не сразу о себе заявит.
А если жена берет за руку и ведет, то не сопротивляться.
Совершенно верно. Если жена, дети или еще кто-либо из людей, видящих, что у мужчины есть проблема, да, ведет, безусловно, нужно отбросить ложный стыд, да, и идти к специалисту. Да, потому что необходимо провести диагностику заболевания и лечение. А лечение зачастую бывает весьма и весьма результативным. Методы лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы на сегодня разделяются на два основных вида. Это медикаментозное лечение и оперативное. В пользу медикаментозного лечения хотел бы сказать о том, что сейчас произошла фармакологическая революция в урологии. Открыты современные результативные эффективные препараты, которые позволяют мужчинам избавляться от симптомов этого заболевания и долгие годы чувствовать себя полноценным человеком.
Как... Извините, а вот это телевизионное «Простамол! Будь мужчиной!»
Да, конечно, реклама упрощает очень проблему.
Не надо бежать в аптеку и быстро покупать простамол, да?
Совершенно с вами согласен. Нет лекарства для всех больных. У каждого больного даже с одинаковым диагнозом заболевание протекает по-разному. И на каждой стадии одному и тому же больному нужны разные медикаменты.
Конечно, и возраст, и все-все-все влияет.
Совершенно верно. Поэтому только специалист, врач, уролог может оценить стадию, степень заболевания и подобрать для больного тот препарат, который в данный период его жизни окажет наиболее хороший результат. Но медикаменты тоже могут не все. Когда развиваются уже осложнения, когда больной длительное время не обращался к врачу или совсем не обращался, может развиться такое грозное осложнение, как острая задержка мочи. И тут уже, как говорится, без катетера не обойдешься, но это только первый шаг. Когда развиваются такие осложнения, пациенту прямая дорога в урологический стационар. Потому что только хирургическим методом он сможет избавиться от такой серьезнейшей проблемы. И здесь я тоже хотел бы более подробно рассказать о тех методах лечения, которые мы используем в урологическом отделении Раменской больницы. Безусловно, у нас в арсенале есть стандартный метод операции, когда с разрезом удаляется вся аденоматозная опухоль. И у больного восстанавливается нормальное мочеиспускание. Но вот уже на протяжении последних 15 лет главным методом лечения этой болезни стал эндоскопический метод. Когда, не прибегая к какому-либо разрезу, мы через естественные мочевые пути проводим инструмент, так называемый резектоскоп, в мочевой пузырь, вырезаем полностью аденоматозные узлы, которые не позволяли больному мочиться, затем устанавливаем на короткий период времени 3-5 дней катетер, после чего больной благополучно начинает мочиться самостоятельно. Вот такой метод лечения, так называемая трансуретральная резекция простаты или сокращенно ТУР, с успехом применяется в нашем отделении.
В общем, главное, чтобы все вовремя, да? Показаться, посмотреть.
Безусловно. Если пациент придет сам и активно заявит о своих проблемах, мы сможем такую операцию сделать ему в плановом порядке, полностью подготовив его, зная о всех его сопутствующих возрастных проблемах. Но даже если вдруг у больного случилось осложнение, о котором он раньше и не мог предположить, и он оказывается на больничной койке, то все равно такой метод лечения для него применим, и мы это делаем.
Правда, что не совсем обязательно делать операцию рака предстательной, когда рак предстательной железы? Не всегда показана операция.
Да, конечно, конечно. Если мы коснемся этой серьезной темы, вы правильно сказали о высоком очень приросте этого заболевания. Но при раке простаты, который диагностирован уже, существуют разные методы лечения. И операция не всегда здесь основной и главный метод. Сейчас есть современные методы медикаментозного лечения, так называемого гормонотерапии, химиотерапии. Весьма хорошие результаты дает лучевая терапия этого заболевания. Ну, а что касается операции, она применяется лишь, когда заболевание диагностировано на ранней стадии. То есть мы должны пациента встретить на первой стадии. К сожалению, исходя из нашей нынешней врачебной практики, мы таких больных видим очень мало. Мужчины приходят к нам поздно, в серьезных уже запущенных стадиях, когда есть вторичные изменения, зачастую со стороны других органов костной системы, и нарушений других органов и систем. И поэтому я бы хотел в этом вопросе принципиально заострить внимание на необходимость ранней диагностики. Потому что, не сделав банальные вещи, мужчина не узнает, что у него есть это заболевание. А диагностика проста.
Вот, по-моему, три анализа надо сдать, да?
Совершенно верно. Значит, нужно прийти к урологу каждому мужчине после 50 лет. Врач его осмотрит, per rectum, что называется, то есть на уровне пальца уролога этот диагноз уже может быть, по крайней мере, заподозрен. Затем врач назначит анализ простатоспецифического антигена, что сокращенно наши больные называют ПСА. Это сдача анализа крови из вены. И этот анализ очень серьезно может сориентировать доктора в отношении дальнейшей тактики. Конечно же, ультразвуковое исследование необходимо провести мочевыводящей системы. И при подозрении на рак простаты своевременно сделать биопсию предстательной железы.
Ну, даже, может быть, и 50 лет не надо ждать, если вдруг какие-то симптомы появляются пораньше, и раньше бы надо все это сделать, правда?
Безусловно. Если...
Это вы сказали, это в лучшем случае. Вот. Если... То есть это уже даже нужно сделать.
Конечно. А если мальчик, юноша, зрелый мужчина или пожилой мужчина почувствовал какую-то проблему в своем здоровье, он, безусловно, должен идти к урологу.
Ну, еще я добавлю, да, отказ от вредных привычек, конечно, курение, вот соленая и сладкая пища, да, сбросить лишний вес не мешает.
Да, безусловно.
За давлением следить.
Все факторы здорового образа жизни,
уровень холестерина, глюкозы в крови, заниматься спортом.
Да, безусловно, это все так.
Спасибо большое. Михаил Юрьевич, поговорим еще, у нас есть время, о болезнях мочевой системы у женщин и мочеполовой у мужчин. Это ведь тоже урологи занимаются?
Да, безусловно, это наша работа.
У нас вопрос. Слушаем вас, пожалуйста.
Алло.
Это я доктору вопрос хочу задать. А вот если почка болит, постоянно ноет, 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 какие можно таблетки пить-то? Ну, доктор уходил, он сказал, цессон пей. Цессон уже сколько лет пью, и что толку-то? Второй камень образовался на почке. Измучил. Что делать?
Я услышал ваш вопрос. Значит, речь идет у вас, по всей видимости, о мочекаменной болезни. Значит, если у вас остаются боли, несмотря на то лечение, которое вам назначил доктор, видимо, из поликлиники, вы должны вновь к нему обратиться, и доктор вас направит на обследование в урологический стационар. В стационаре вам необходимо будет произвести целый ряд обследование, включая рентгенологическое обследование, ультразвуковое обследование, все современные анализы, и определяться с тактикой лечения конкретно вашего заболевания. Я не могу исключить, что вам нужно проведение либо операции, либо камнетрабления. Пожалуйста, обращайтесь к нам.
Спасибо. Итак, болезни мочевой системы. Вот мы уже говорили, что, ну, по-хорошему здорового человека 1,5 литра мочи должно быть, да, в сутки, и мочеиспускание 4-6 раз в сутки. Вот, кстати, тут такой вопрос тоже у женщины был, но она постеснялась позвонить от Нины Ивановны. Мне 67 лет, часто встаю по ночам, объем выделяемой мочи больше, чем днем, ночью. Это что может быть, почки или что-то по-женски у нее? Как вы считаете?
Ну вот как раз такого свойства проблемы больше могут свидетельствовать о изменениях в паренхиме, то есть в ткани самой почки. И такого свойства проблемы решают терапевты, и конкретно нефрологи. Поэтому такой больной я бы рекомендовал, безусловно, начать обследование с терапевта, затем заручиться консультацией и уролога, и нефролога. А также не исключена проблема скрытого протекания сахарного диабета, вот поэтому сахарный диабет эндокринолог должен, безусловно, проконсультировать эту пациентку. И в итоге, когда будет установлен верный диагноз, будет и правильное лечение.
Михаил Юрьевич, вот а нарушения мочеиспускания бывают ведь разные, да? Вот самые распространенные – это затрудненные, и вот недержание мочи ведь бывает еще есть. И есть еще учащенные, да, мочеиспускания?
Да, вы правильно назвали два основных нарушения мочеиспускания. Есть нарушение опорожнения мочевого пузыря и изменение частоты мочеиспускания. Значит, если... Да, ну и также вы еще и коснулись совершенно верно недержания мочи. Давайте сразу о последнем скажем. Недержание мочи – это удел довольно большого числа женщин пожилого возраста, как правило. Как правило, женщин, которые имели несколько родов, у которых имеется в результате этого опущение гениталии, так будем говорить, и вторичным развивается недержание мочи. Либо же у этих женщин может быть так называемое стрессовое недержание мочи, что связано с изменениями самой стенки мочевого пузыря. И здесь на сегодня, опять же, медицина не бессильна. Открыто разработаны и с успехом применяются целые группы медикаментов, которые помогают как при недержании мочи, так и при проблемах с учащенным мочеиспусканием. Поэтому здесь, опять же, мы должны наших пациенток направлять сначала к урологу, который уже, в свою очередь, в контексте с гинекологом, с обследованием уродинамики, установит верный диагноз и назначит нужный препарат. И больная будет себя чувствовать комфортно. А вот то, что касались мы затрудненного мочеиспускания, нарушения опорожнения, то это, как правило, удел все-таки мужчин с заболеваниями предстательной железы. И тут мы выходим на ту тему, которую мы уже сегодня разбирали.
Спасибо. Урологические заболевания могут сопровождаться и часто сопровождаются острой или тупой болью. Это помогает, вот вам, врачам, помогает диагностировать, какой орган поражен?
Безусловно.
Вот смотрите, вот я вам скажу, например, боль в пояснице. Что это? Могут быть почки?
В том числе и почки.
Боль отдает в пах?
В том числе и почки.
И мочеточники, да?
Да.
Боль в надлобковой области? Это
тоже может быть проявление урологической болезни.
И мочевой пузырь, да, может
быть? Безусловно.
А вот при каких заболеваниях появляется боль при мочеиспускании? Вот мы о цистите не говорили, кстати.
Да, мы сейчас коснемся этой темы.
Цистит, уретрит, ну, простатит мы уже говорили.
Воспалительные заболевания мочевыводящих путей. Вот. циститы – это, в общем-то, весьма распространенное заболевание. Встречается чаще всего встречается у молодых женщин, ведущих активную жизнь, в том числе половую. Связано с персистированием в организме женском большого количества микроорганизмов, которые в определенной ситуации приводят к воспалению.
То есть это не простудное. Это не вот я застудилась, у меня цистит. Нет. Но,
это бытовое мнение.
Ну вот как-то это бытовое, простудное. Это да.
Совершенно верно. На
а
самом
вот и там
деле,
грелочку, вот и там бутылочку с водой.
На самом деле переохлаждение в этой ситуации является тем обостряющим фактором, который приводит к манифестации все заболевания.
Понятно.
А у этой пациентки, скорее всего, в организме уже было нарушено равновесие микрофлоры, либо имеется какая-то врожденная аномалия развития мочевых путей, либо, опять же, вторичные заболевания, в том числе мочекаменная болезнь. А инфекция просто в итоге принимает более активное течение, и эти больные обращаются. Вот, ну тут надо сказать, успехи современной медикаментозной терапии весьма и весьма большие. Вот, надо женщинам не стесняться, своевременно идти к урологу, они помогут.
Михаил Юрьевич, вот на что нужно обратить внимание, что должно заволновать человека, чтобы он обратился к врачу, ну вот к урологу? Потеря массы тела, да, вот температура повышается. А вот у мужчин гинекомастия, это когда увеличивается грудные железы у мужчин, да? Это тоже должно заволновать?
Безусловно, любое отклонение в здоровье должно сразу же заставить пациента идти к специалисту. Но гинекомастия относится к проблеме эндокринологической, поэтому мы, урологи, ей касаемся отчасти. Вот. А если мы поговорим о тех жалобах, на которые больные должны обращать внимание, то здесь, конечно же, то, что мы уже рассмотрели с вами, это боль. То, что мы также рассмотрели, нарушение мочи и спускания. И также у мужчин проблемы в половой сфере. Это тема тонкая, тема интимная. Многие больные ходят с этими проблемами внутри, стесняются обращаться. Тем не менее, на сегодняшний день эти проблемы также эффективно излечиваются при своевременном обращении пациентов.
Спасибо большое. И несколько слов по таким вопросам. Где оказывается у нас высокотехнологичная помощь? И как у нас с оборудованием в нашей центральной районной больнице? И если там что-то не хватает, где еще можно обследоваться, ну, более точно, что ли, более на современных аппаратах?
Спасибо за вопрос. Конечно же, хочется всегда большего. И мы, имея современную аппаратуру, все время мечтаем об еще более современной. Поскольку наука медицинская не стоит на месте, а в урологии это известно, происходит практически ежегодно революционное открытие. Вот. Что касается высокотехнологичных методов лечения мочекаменной болезни, литотрепсии, контактной и дистанционной, мы с вами уже касались. Вот. Но есть и современные методы хирургического лечения. Когда удаляется орган, удаляется болезнь из органа самым щадящим образом. В том числе имеются так называемые робот-ассистированные операции. Когда доктор видит операционную рану не просто своим глазом, но вооружившись специальной оптикой, в десятки раз превышающей точность оценки как самого заболевания, так и самой проводимой операции. Вот. Такого рода высокотехнологичные операции, к сожалению, пока для нас, работников Раменской ЦРБ, недостижимы. Вот. Но в случае возникновения такого рода помощи мы имеем возможность направлять наших пациентов, ну, прежде всего, в наше областное урологическое отделение, урологическую клинику «Маньяки». Вот, там на самом современном уровне при помощи самых современных методик проводится лечение и мочекаменной болезни, и заболеваний предстательной железы, а также трансплантация почки. Тема, которой мы тоже сегодня касались.
А у нас в медцентре, да, где вы тоже работаете?
Ну, если мы с вами еще разочек вернемся к теме о раке предстательной железы и аденоме предстательной железы, два заболевания, которые зачастую одно может симулировать другое и протекать под маской другого. И здесь важна диагностика клеточного состава этой опухоли. Чтобы целенаправленно выяснить этот процесс, нужна прицельная биопсия предстательной железы. Мы в Раменском имеем возможность проводить нашим пациентам такую биопсию простаты. Делается это у нас в рамках медицинского центра «Новые медицинские технологии», который располагается на Северном шоссе. Да, мы имеем современную аппаратуру для этого.
Уже в Москву ехать не надо.
Совершенно верно. Под ультразвуковым контролем, под специальным обезболиванием, совершенно комфортно для пациента, без боли. Мы производим забор ткани, и через 10-12 дней мы уже четко знаем, что с больным и какой метод лечения для него является наиболее важным и щадящим.
Наш прямой эфир подходит к концу, Михаил Юрьевич. Вам спасибо огромное. Пожалуйста. Я напомню, что у нас в программе принимал участие врач-уролог, координатор урологического отделения Раменского ЦРБ Михаил Юрьевич Шведов. Вы знаете, я чем хочу закончить? Вот академик Бехтерев в свое время говорил так, что если врач не поговорит с больным, и если больному после этого не станет легче, то это не врач. Я про что хочу сказать, что мы с вами так сегодня хорошо поговорили. И я думаю, что если к вам попадут пациенты, если они к вам попадают, вы даже одним разговором, уже от одного разговора и общения с вами становится легче.
Спасибо.
Поэтому потом все эти методики, ваши наработки, ваш опыт работы. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Будем вас
вам
еще приглашать. Я думаю, что еще мы будем встречаться.
С удовольствием.
Спасибо большое за всем, кто нас слушал.